«Страна рыбаков». Программа выходит при поддержке «Торнадо Аэро», российского производителя аэролодок. Подробности на tornadoaero.rf.
Продолжаем нашу программу. Всех, кто к нам присоединился, приветствую. Это «Страна рыбаков». Меня зовут Гия Саралидзе. Рядом со мной Михаил Ерошин, мой соведущий и главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке». Говорим мы сегодня о Астраханской области, именно о зимнем периоде. Ну, мы, наверное, уже закрываем его, так сказать. Да. Закрываем зимний сезон. Да? В тот момент страшный для рыболова, когда зимний уже закончился, а летний еще не начался.
Ну, сейчас в Астраханской области и в низовьях Волги уже можно сказать, что этот сезон закрыт, потому что уже вторую неделю там держатся температуры плюс 10 и выше. Но совсем недавно еще мы его там как раз закрывали.
Да, ну мы же так, на перспективу. Людям надо собраться. Что касается вообще посещения, да, вот мы начали с того, стоит, не стоит. По рыбалке однозначно стоит, однозначно. Но надо понимать, что, во-первых, вы должны выбрать базу или место, куда вы едете, чтобы там, как мы уже говорили, была возможность передвигаться, и желательно, чтобы это был некий такой спецтранспорт, который может двигаться и по льду, и по открытой воде, для того, чтобы искать перспективные рыболовные места. И не только, а для того, чтобы вообще попутешествовать. Потому что кроме рыбалки, о которой мы рассказывали, и ради нее точно те, кто любит зимнюю рыбалку или хотят попробовать ее результативно, то, конечно, приехать стоит. Это вот моя рекомендация личная. С другой стороны, на самом деле, невероятно красиво зимой. Да, понятно, что летом есть свои, там, ранней осенью или весной, свои прелести. Но зимой не менее интересно, особенно если, конечно, повезет с погодой. Ну, во-первых, по отношению к лету есть преимущество. Нет никаких комаров, мошки там и так далее. Все замечательно. Потом довольно много именно солнечных дней в такую хорошую зимнюю, там, минус 5-7 градусов. Довольно часто, что бывает в Астраханской области. И в этот момент вот эти заиндевелые камыши, птицы, которые летают, которых, может, и становится меньше в зимний период, но их все равно много. Эти протоки, по которым ты едешь, либо по льду, либо солнце, которое на этом льду отсвечивает, отражает. Это какое-то невероятно высокое голубое небо. Это просто незабываемо.
Ну, действительно, в Астрахани гораздо больше солнечных дней при небольшом минусе, что постоянно поднимает даже настроение, тебе скажу. Потому что у нас как только приемлемый какой-то минус, там минус 3-5, у нас обычно идет снежок какой-то, вот при таких температурах хмурое небо серое, и все это не заряжает позитивом. А в Астрахани действительно не так ранним утром, когда зимой светает поздно, там в районе 6, и в начале седьмого ты встаешь вместе с солнышком, и действительно удивительные красоты пейзажи вокруг. Потом при таких дневных и ночных перепадах температуры эта дымка очень ярко выраженная с открытой воды, если она есть, да, поднимающийся вот этот туман. И с утра, когда идешь по реке, конечно, неописуемая красота. Ну, и в Астрахани можно посмотреть такие записные достопримечательности как летом, собственно, так и зимой. Вот, обязательно посетить Астраханский Кремль.
Кремль обязателен для посещения. Все-таки это 500 лет истории. Это действительно то, что связано с Иваном Грозным. И, кстати, там и Золотая Орда, потому что по легендам крепость, она же Кремль, Астраханский, появилась как раз в 16 веке при Иване Грозном после взятия Астрахани. И строилась эта крепость Кремль из кирпичей, из, в общем, строительного материала, которые были разрушены стены, вот тех городов Золотой Орды. Не знаю уж, насколько, как историку можно теперь это все, всему этому доверять, хотя не без этого, наверное. Но Кремль действительно стоит того, чтобы его посмотреть. Здесь и Троицкий собор потрясающий, и Пречистенская колокольня, и Успенский собор. И очень интересно, в Астраханском Кремле сохранилось лобное место. Это практически единственное еще лобное место, кроме вот Московского Кремля. Да. Это, в общем, внутри Кремля очень много музеев, которые имеют смысл там посетить, посмотреть. Потрясающе. Сам Кремль недалеко стоит от набережной. Потрясающая набережная, на которой обязательно надо пройтись. Она такая тоже старая набережная, ее там привели в порядок, как говорят местные жители. И там прогуляться одно удовольствие, в том числе это и зимним вот таким днем, если яркое солнце, это вообще потрясающе.
Да, часто просто рыболовы, приезжая или прилетая в Астрахань, сразу устремляются к базам, к местам ловли, стоянки и вот пропускают мимо. Собственно, сам областной центр, а он внимания достоин.
На самом деле, что летом, что осенью, что зимой, конечно, обязателен к посещению рыбный рынок. Работает он на этом месте, вот главный рынок, 150 лет. Его еще селенские сады называли. Появился он в 19 веке на месте рыболовецкого селения. Здесь название селенского, потому что здесь селение было. Кутук, по-моему, или Кутум оно называлось. И там именно сейчас и стоит этот рыбный рынок.
Цены с тех пор подросли, я тебе должен сказать, на рынке.
Я тогда еще был не так... Не так интересовался рыбой.
Да, по нынешним ценам мог бы вас ориентировать, потому что я заезжал на этот рынок недалеко, вот как месяц назад. Впервые, кстати, за все время посещения Астрахани. И исключительно с целью посмотреть, потому что так рыбоед я не ахти, а вот само здание, старое здание рынка и бескрайние просторы, значит, прилавков вот этих рыбных. Есть отдельный павильон, который посвящен свежей рыбе, который вот-вот выловлен, и там есть рыба и из рыборазводных хозяйств, есть рыба дикая, которую вылавливают, любая, которую вы хотите, незапрещенная, я имею в виду, к вылову из диких рыб. Есть и сомы, есть и сазаны, есть судаки любых размеров и отдельные павильоны, в которых рыба подвергнутая каким-либо, значит, методам кулинарной обработки. Есть и соленая рыба, и копченая рыба, и балыки, и горячее, и холодное копчение, любая. Глаза, конечно, разбегаются, но совет такой: обязательно вот найдите в себе силы прогуляться по рынку и обязательно несколько точек посетить, если вы ищете что-то конкретное. Вот захотелось вам там копченой осетрины. Никогда сходу, даже если у вас нет времени, не покупайте вот с первого прилавка. Очень обидно, когда ты сидишь в машине уже с пакетиком, с покупкой, и приходит твой товарищ, который на 10 минут задержался, и говорит: а я вот точно такой же купил на 300 рублей дешевле за килограмм.
Ну, вот. Это, в общем, закон рынка. Это,
да, да, да. Но я к тому, что, казалось бы, вот на одной площадке стоят продавцы с одним и тем же товаром, и, в общем, можно было бы договориться.
Да, во-первых, понятно, что люди сразу видят приезжих. Вот,
да.
И, конечно, да, и цены тут же растут моментально. Поэтому лучше пройтись, конечно, и посмотреть. Да и это действительно того стоит. Единственное, что я советую людям, которые едут на рыбалку, да, у нас очень любили... Даже когда мы с диалогами ездили, заехать на рынок и посмотреть, что мы можем поймать. Так вот, этого вы всего поймать не можете. Вот, скорее всего, поэтому будьте аккуратнее, пожалуйста. Да, эта рыба такая иногда водится. Вот, но на 16 с тем временем, которое мы уделяем рыбалке, не часто удается поймать именно такие экземпляры. Вот здесь вот не обольщайтесь. Если говорить о том, что еще стоит посетить, есть очень такое интересное место. И если у вас есть время, обязательно это сделайте. Там есть такой дом купца Тетюшиного. Вот, это прямо вот настоящий дом, в котором жили купцы именно астраханские, с сохранившимся интерьером. Там устраивают, там не просто даже выставка или просто обычный музей, а там устраивают и вечера, и чаепития какие-то. Вот если у вас есть время и попасть на это очень атмосферно и очень, да, так, действительно окунуться вот в эту атмосферу имеет смысл. Это очень интересно. Кстати, вот по поводу, мы говорили, почему зимой еще есть смысл приехать, вот если вы хотите совместить, да, и посещение каких-то исторических мест, и рыбалку, и попутешествовать, там поездить. Зимой, конечно, меньше народу. Прямо существенно меньше народу. Если летние месяцы, то, помимо вот комаров и мошки, когда вы можете попасть вот в этот период, очень жарко. Все-таки Астрахань – это иногда и за 40 градусов. Поэтому там мы часто ездили, в том числе и в жаркие месяцы, и ты иногда там на рыбалке до 10 максимум. Вот.
Потом до лодки невозможно докоснуться.
Потому что там можно жарить яичницу.
Да.
Вот. Поэтому сразу обратно куда-нибудь в бассейн или под кондиционер, и до там, 4-5 часов все. То же самое, конечно, касается, и когда, если вы хотите там по городу пройтись, когда там за 40, а на солнце так и за 50, то, согласитесь, прогуливаться так не очень приятно. Вот. Поэтому имеет смысл, конечно, и вот с этой точки зрения рассматривать возможность поездки в этот регион именно в зимние месяцы.
Интересная история. Не знаю, как насчет посещения этой достопримечательности зимой, хотя наверняка это можно сделать, но примечателен сам факт, что где-то 4 года назад энтузиасты, которые, значит, путешествовали по самым низовьям, вот уже на раскатах Волги, обнаружили с коптера очень интересное образование. Это такая, как бы, мегалитические постройки насыпные. Да, из больших таких песчаных, вернее, известняково-песчаных камней, ну, некоторые из которых действительно, ну, такие очень большого размера, укрепленные насыпи зигзагообразным таким узором сделанные, то есть задались вопросом, а что же это такое? То есть в Астраханской области ничего подобного никогда не обнаружили. Причем объект этот видно только с воздуха. Он достаточно приличных масштабов. То есть, ну, несколько отрезок, который сейчас виден из-под травы, из-под воды, это несколько сотен метров. На самом деле, несколько километров. Значит, ну и, естественно, сразу высказалось там тысяча гипотез о том, что это за такое. Местные жители активно растаскивали, значит, всю эту конструкцию, эти камни отковыривали для своих хозяйственных построек. И пока все это, собственно, не разнесли по домам, вот организовалась поездка к этому артефакту, значит, представителей и Русского географического общества, в том числе, значит, они посмотрели, полазили по архивам, и выяснилось, что давным-давно, начиная где-то с конца 17 века, там активно вставал вопрос об судоходстве, собственно, в дельте Волги, поскольку это стратегически важный водный путь, но он очень сложен с точки зрения там мореплавания, да, потому что вот этот вот насыпная мель, бар так называемый, и это постоянное изменение русла, ни одна, чтобы вот наш слушатель понимал, ни один крупный рукав Волги таковым в море не заходит. То есть ни с одним названием, ни по одному пути. То есть он обязательно раздвояется, расстрояется, расчетверяется. Эти протоки получают совсем другие названия. И плюс еще к тому меняются. И второй момент, то что Каспий обмелел. И он мелеет постоянно. То есть это неуклонный процесс, связанный там с движением плит каким-то тектоническим и так далее. То есть вот даже за время нашего с тобой знакомства с Нижней Волгой где-то на 1.5 метра общий уровень воды он понизился. Так вот, все думали, а где же, собственно, Волга должна судоходно выйти в Каспийское море? И был разработан проект. Сейчас это вот сооружение, да, его остатки, они находятся в районе поселка Караульного, это Камызякский район Астраханской области. Стали рыть канал вот в этой отмели, прямо в самом, считай, море, да, прорывать в этой песчаной отмели канал и укреплять его берега этого канала вот такими зигзагообразными, как сказать, молами, которые препятствуют наносу песка и, собственно, обратно образованию этой мели. Делали все это, делали достаточно продолжительное время, несколько лет. Песчаник добывали в Саратове, известняк этот, и возили баржами вниз. Потратили кучу денег, вот, но в итоге проект этот был признан экономически нецелесообразным. У него ввалили столько денег, вот, и когда стали копать, а чего же, собственно, бросили такую великую стройку, оказалось, что этому была вполне такая рыболовная причина, потому что рыболовецкие артели одного купца, которые ловили, значит, рыбу там в районе Бузана, вот, оказались заложниками этой ситуации. Если бы тот кусок Волги стал внизу судоходным, то, соответственно, весь бы рыбопромысловый, значит, бизнес этого купца пошел бы под откос. И был, значит, найден альтернативный путь. И, собственно, сейчас Бахтимир, да, является главным банком, который переходит в Волго-Каспийский канал. А та стройка была просто брошена, и про нее все забыли. И вот теперь, если посмотреть на спутниковых картах, сейчас всем это доступно, но вот в районе поселка Караульный можно реально увидеть на спутниковых снимках вот такую вот очень, на первый взгляд, вообще неземную конструкцию, то есть и там про инопланетян были версии, и про какие-то древние цивилизации были версии. Оказывается, это все 18 век, на самом деле даже, наверное, середина 19 века.
История с обмелением Каспия, она имеет не одно столетие уже. Да. Я очень хорошо помню, еще ребенком в 70-е годы, значит, об этом тоже писали, что вот Каспий мелеет, и все ужас-ужас, и что делать. Вот, а потом началось обратное движение. Вот, и Каспий начал быстро прибавлять. И многие постройки, которые, ну, уже появились на отошедшем береге, где вода освободила, они просто оказались под водой. Это очень хорошо там вот по Бакинской набережной можно видеть. Вот, которую прям пришлось там отодвигать, укреплять там в свое время. Ну, насколько я понимаю, вот и программа у нас даже была это посвященная экологическим проблемам. В Каспии так называемое дышащее озеро или море, уж как кому нравится. Вот. Дышащее в том смысле, что оно периодами, да, то вода начинает прибывать, то уходить. Сейчас вот момент этот, который очень неприятен, конечно, для рыбаков, потому что даже в этом году мы ну, в прошлом году, в конце прошлого года, когда мы были, ну, конечно, вот эти, мы есть места, в которые мы помним, что мы там рыбачили еще не так давно, а сейчас они просто, туда даже зайти нельзя на лодке, потому что настолько обмелело все.
Ну, и про дельту, если мы говорим, что это такое по масштабу, ну, во-первых, дельта в связи и с обмелением Каспия, и с тем, что река постоянно выносит, да, вот в море грунт, дельта Волги расширяется по площади год от года, и вот эта насыпная мель, этот бар, он уходит в море на десятки километров, чтобы, ну, вот те наши слушатели, которые не бывали в тех краях, понимали, устьевая дельта Волжская – это крупнейшая дельта в Евразии, и, по-моему, она входит в десятку самых крупных в мире.
Да.
То есть с ней
она
может,
чуть ли там... не в пятерку даже может входить.
Вот я сейчас боюсь ошибаться. Там, по-моему, 7-е или 8-е место в мире она занимает. То есть с такими реками, там, как Амазонка. Вот. Это огромное по площади природное образование уникальное.
Причем, да, со своим микроклиматом, совершенно уникальной экосистемой.
Да, и огромное количество, мы уже упоминали об этом, это такое орнитологическое разнообразие. И вот, готовясь к программе, когда я читал, я, правда, сам не видел, но оказалось, что помимо, собственно, огромного количества лебедей, пеликанов, вот что для... обычного, да, там жителя средней полосы странно, что в России пеликаны. Так есть еще и фламинго, оказывается.
Есть,
и фламинго,
да.
И стерхи наши знаменитые и любимые. Но не говоря уже про хищных обитателей, орланов.
Ой, они красавцы, конечно. И причем их можно видеть практически...
Орланов очень много.
Очень много их ты видишь. Они сидят, смотрят недовольно, когда проезжает лодка. Иногда остаются, а иногда срываются и так очень красиво набирают высоту. Это вообще это орнитологический рай, конечно. Вот если люди... вот этот есть же знаменитое сейчас движение любителей, значит, посмотреть на птичек, который так bird-watching, так, да, и называется это движение. Люди платят огромные деньги, их приводят в какое-то место, где они, значит, там сидят и наслаждаются, значит, видом и пением этих птичек. Так вот, я вам скажу, вообще практически за даром.
Да.
Bird-watching. У нас там все это летает, значит, пищит, поет, кричит, клокочет и так далее.
Ну,
это
вот, и, да, если, ну, мы сегодня про зиму говорили, но я все равно...
Нет, зимой тоже много.
Да, я упомяну о том, что если вы хотите своим детям показать, как живут те же пеликаны, как это выглядит все в дикой природе, выводок вот,
утят,
лебедей, да, лебедей, которые все привыкли, что вот лебедь, он белый, а как выглядят вот эти серо-черненькие, они маленькие. Да,
сразу сказка о гадком утенке.
Да, 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 да. Это все вот воочию можно наблюдать. Можно, вот, не знаю, в 10 случаях из 12 вы можете наблюдать охоту орлана белохвоста на рыбу. И это очень впечатляет.
Причем если задаться такой целью, да, точно можно.
Вообще проблем нет, да. В этом смысле настолько уникальная дельта, и Российская Федерация подала давно уже, значит, заявку на внесение дельты в список наследия ЮНЕСКО.
Но у нас это заповедник.
Да, сейчас охраной этой территории занимается Астраханский биосферный заповедник, в который мы регулярно наведываемся, надо сказать, и рассказываем о той деятельности у себя на телеканале «Диалоги о рыбалке», который ведет заповедник по охране и рыбных богатств дельты, и птичьих.
Ну, вот здесь, кстати, надо сказать о краеведческом музее в Астрахани. Это очень интересная вещь. Это такой, ну, краеведческий. Я обожаю краеведческие музеи, причем разные. И такие, знаешь, чисто советские, да, такие, как говорят, кондовые. На самом деле, я их люблю, потому что это мое детство, и мне вообще интересно пройтись, посмотреть. Но в Астрахани он современный. Он интерактивный, он прямо вот такой, куда с детьми можно. Это очень интересно. Там на 3 этажа, там есть и история, и культура, но главное – природа Астраханской области. И там вот это чучело рыб гигантских Волго-Каспийского бассейна выставлены, и какие-то древние животные там тоже есть. Вот, и понятно, что здесь там можно и голоса птиц вот этих, которые водятся, и различать их можно, там специальные программы такие интерактивные. Вот. Есть, кстати, очень интересная экспозиция золота, золотой фонд астраханский, именно кочевников. Вот здесь такая, конечно, перекличка идет с нашими прошлыми программами, и с золотой коллекцией, золотым фондом, который мы видели в Туве. Ну, на самом деле, у нас страна большая.
Ну, и Золотой Ордой, собственно, который на территории Астраханской области
был. Вот, очень интересные, поэтому не пренебрегайте такой возможностью. Поверьте, что вот этот снобизм, который существует, конечно, у жителей столичных регионов, больших городов, что, ну, что мы тут не видели. Так вот, поверьте, вот я когда оказался в Тувинском музее, когда увидел золото скифов в Туве, я вам так скажу, я много где побывал, и не только в нашей стране, но это уникальная вещь, и этого больше нигде не увидишь. То же самое могу сказать с точки зрения природной, да, тоже мы поездили, и диалоги о рыбалке поездили, и по миру, и многое видели, но поверьте, то, что можно увидеть в дельте Волги, мало где увидишь, а многое нигде не увидишь. Поэтому это уникальные места, которые находятся в нашей замечательной большой стране. Не пренебрегайте возможностью это увидеть и показать своим детям. Это важно. Мы сегодня вот о зиме говорили. Мы специально, честно говоря, выделили ее в отдельную программу. Ну, во-первых, потому что об Астраханской области, где мы были там сотни раз, мы рассказать за одну программу точно не можем. Во-вторых, мы хотели действительно сделать вот этот акцент для людей, которые, да, там пытаются побывать там на рыбалке и посмотреть что-то именно в какие-то такие месяцы, которые им кажется, что они намного удобнее. Вот поверьте, что есть свои прелести и зимой. И с финансовой точки зрения тоже. Добраться до Астрахани зимой и куда-то устроиться на жилье, да, или в базу, это, поверьте, совсем за другие деньги можно.
Ну, меня, честно, удивило после нескольких рыбалок зимних в Астрахани, и когда я понял, какая может быть там рыбалка по результативности, азарту своему и разнообразию рыб, удивило полупустые, да не то, что полупустые, а порой пустые вообще рыболовные базы, которые, ну, которым проще совсем закрыться и экономить там электричество, да, чем там пускать 2-3 человека. Я бы рекомендовал, особенно если вот есть рыбаки, которые, ну, скептически относятся к зимней рыбалке, потому что, ну, ради вот этих вот кошки на корм, которые там, вот этих рыб, там, выходить, морозиться в не очень хорошую погоду не хочется. Вот Астрахань – это ровно то место, где вы действительно хотя бы один раз в год будете ездить, вот точно зная, что вы получите колоссальное удовольствие.
Единственное, надо правильно выбрать место. Смотрите программы «Диалоги о рыбалке». Вот там все о том, куда ехать, мы расскажем. Да. Так же, как мы всегда выбираем друзей. И теперь вот наши друзья – это аэролодки «Торнадо Аэро», которые покоряют водоемы в любое время года вместе с нами. На этом все. Прощаемся. Всего хорошего.
До свидания.